Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Рождественский дар» с 23 по 29 декабря в Сокольниках, павильон 4. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов с 23 по 29 декабря в павильоне 4 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки 495-780-67-81. Повторяем, 495-780-67-81. Вниманию слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 12 по 17 января в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая рождественский вертеп, общение со священниками, просмотры художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции, Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 12 до 17 января в КВЦ «Вертел Экспо» по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Уважаемые слушатели, в издательстве «Апостол Веры» вышла новая книга Алексея Солоницына «Райские яблочки», в которой вошли рассказы, основанные на событиях из его жизни, ставших для него самыми памятными и дорогими. Случайные, казалось бы, встречи способствовали воспитанию души и стали судьбоносными для юноши. Сердечность и искренность повествования – отличительная черта рассказов, написанных, как сказано в Евангелии, в те моменты жизни, когда от избытка сердца глаголит уста. Приобрести книгу можно через интернет или в храмах вашего города. Дорогие братья и сестры, по традиции на месте погребения усопшего принято устанавливать крест. В Москве на православной выставке в Сокольниках с 23 по 29 декабря можно заказать художественный крест надгробия из камня с подставкой и цветником с максимальной скидкой. Только на этой выставке самая лучшая цена. Количество изделий ограничено, возможно хранение и установка. Осуществляем доставку по России и СНГ. Подробности на сайте крест-нн.ком или по телефону 8 800 555 65 23. Звонок бесплатный. Повторяем, сайт и телефон крест-нн.ком и телефон 8 800 555 65 23.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента в Замоскворечье. И сегодня в этот в Москве очень снежный вечер, когда не хочется никуда выходить, вечер праздничный, уютный, домашний, вечер праздника святителя Николая, чудотворца. Как много навевает этот праздник воспоминаний из различных наших знаний детства, юности, каких-то литературных произведений, которые очень много рассказывают об этих зимних вечерах, предрождественских, которые, в общем-то, начинаются таким праздником святителя Николая. В западных областях Руси, которые сейчас самостийно, так сказать, по своему административному управлению, но являются частью нашей Святой Церкви, принято дарить подарки именно в Николин день. Именно под Николу украшаются елки, развешиваются носочки, и туда кладутся детям различные подарки. Этот старый обычай очень свойственен вообще Европе, и в частности вот западным областям Руси, которая сейчас Украина частично. Вот, и дети начинают уже с этого дня подготовку к Рождеству. Конечно, это дни постные. Недавно я выступал где-то на телепрограмме, включили какого-то непонятного человека по скайпу из Краснодарского края. Он назвался Казаком, начал рассказывать, как они пьянствуют перед Рождеством и чуть ли не в рождественский сочельник, так что потом их ночью находят в снегу головой, ногами кверху и еле-еле откапывают. Это мне так было противно и больно слышать, потому что думаешь, насколько же эти люди вообще не понимают ни смысла, ни, собственно, ни какого-то значения даже тех предрождественских дней, в которые мы вступаем сегодня, в этот день памяти святителя Николая. По церковным же уставам и по нашим русским традициям, которые всегда очень тесно и очень близко шли с церковными уставами, русский народ вообще очень аккуратный и всегда был и есть. И не любит какой-то вольницы. У нас даже имена вот русские, они в основном заимствованы из греческих, из еврейских, из латинских имен. У нас нету таких имен, как, например, в Сербии, в Черногории, какой-нибудь Радко, Златко и прочие всякие, Весна или еще там различные имена, которые чисто простонародные такие. У нас в основном все было связано с церковным обиходом и с церковными правилами. И в этом есть какая-то наша особенность. Мне кажется, где существуют и национальные традиции, но все-таки мы всегда воспринимали себя частью Вселенской Церкви, и поэтому, наверное, вот эта связь с Вселенской Церковью, она была очень важна для русского народа. И, конечно, традиции подготовки к Рождеству, это ничего общего не имеет с теми ужасными разнузданными традициями, которые этот так называемый казак транслировал в эфир и говорил, что начинается пьянство, гулянки, еще даже не дождавшись, собственно, праздника, а прям в сочельник рождественский. Но это совсем неприлично, непристойно и возмутительно. Конечно, к сожалению, вот эти различные обряды верии, различные такие народные, ну, можно сказать, полуязыческие традиции, которые все-таки достаточно много сохраняются, они показывают то, что благо, которое принес Господь, и Святая Церковь открыла людям возможность спасения через приобщение к таинствам, через церковную жизнь, не совсем всегда вмещается некоторыми. Сейчас стало модно так называемое родноверие, какие-то языческие культы. Это просто действительно смешно, потому что это откат больше, чем на 1000 лет назад. И возвращение не к свету, а к тьме. И если мы говорим и сопоставляем что-то, даже человек вне церковный может с легкостью сказать, что трудно сопоставить язычество с христианством по всем параметрам. И язычество, которое сейчас поднимает голову достаточно активно, пользуясь невежеством многих людей, их глупостью откровенной, оно начинает довольно агрессивно пытаться завоевать какую-то часть людей, вырвать ее из христианства и бросить в пучину вот этого тьмы, вот этой старой, уже давно отжившей культуры, которая действительно может быть только для музейных каких-то экспонатов и изучения интересно, потому что на самом деле изучать древнерусскую культуру всегда интересно, какая бы она ни была, и языческую в том числе, чтобы понять истоки и корни. И, в общем-то, никто не отрицает. У нас древо христианское было тоже привито на ту почву, которая была здесь, национальная почва, поэтому и появились какие-то свои традиции, какие-то свои нюансы, какой-то свой образ православия, не такой, как в Греции там или еще где-то, но все-таки с ним органично связан, потому что христианство для русского человека стало идеей, и идеи, которой он действительно посвящал свою жизнь, почему Русь названа святой. А что касается языческих культов, да, там были разные совершенно, были и зловредные, темные такие, были более какие-то светлые, но тем не менее, в любом случае, язычество и христианство – это разные совершенно вещи. Я могу это очень просто объяснить нашим радиослушателям на примере иконы сошествия Святаго Духа на апостолов. Если вы помните, то святые апостолы сидят над неким сегментом, в котором находится царь-космос. Это изображается такой именно царь в короне с амофором на руках, в таком черном, темном пространстве. И вот это, собственно, космос, это и есть все это обрядоверие, родноверие, язычество, экстрасенсорика, колдуны, оккультисты, мистики, шаманы, все вместе взятое вот там, в этой черной дыре. А апостолы восседают совершенно в другом месте, в другом мире, на другом уровне. И между ими и этой дырой непроходимая стена. Она, кстати, изображается на иконе именно как мощная такая скорлупа, которая отделяет свет от тьмы. Апостолы в свете Христовом, в золотом сиянии божественном. Они исполняются благодати Духа Святаго и ведения, которое дается им свыше Господь. Через пришествие в мир Христа Спасителя и сошествие Духа Святаго. А вот те, кто не приняли, не поняли, не поднялись, не пришли вот за эту скорлупу, не вышли из тьмы в чудный Божий свет, как говорит святой апостол Петр в своем втором послании, так и остались в этой тьме, так вот они до сих пор и беснуются в ней, и до сих пор пытаются скрежетать зубами и говорить, какие они хорошие, какие плохие христиане. Но это, к сожалению, для них глупость. Это тьма, и ничего хорошего никогда не будет, потому что то, что Богом дано, человеку не дано переделать. Господь даровал русской земле путь христианской жизни, даровал как великий дар, безвозмездно, а просто лишь за верность и веру человеческую. И нужно этого дара держаться И нужно благодарить Бога за этот дар и стараться его никогда не потерять. Давайте вопрос. Слушаю.
Добрый вечер.
Добрый.
Можно сегодняшним праздником поздравить всех непрофессиональными стихами?
Можно? Пожалуйста.
Быстро. Он есть народу победитель, и не найти в Руси села, где бы не чтили образ святый, везде заступнику хвала. Был с детства призван как помощник, творил в молитвах чудеса, служил угодник Божий людям и слышал с неба голоса. Проснуло солнце на востоке, и день особенно светлей. Стоит наш покровитель скромный, у распахнувшихся дверей. За деревами купол синий, дорога к храму привела. Молись о нас, Николай Зимний, и бьет звонарь в колокола.
Спасибо, спасибо, приятно слышать. Стихи действительно такие. Вот в этот уютный вечер, когда за окном снег, непогода, ветер. Вот действительно святитель Николай согревает нас своим образом, своей любовью, своим теплом каким-то, которого никогда не найдешь вот в этих различных языческих и прочих культах, которые приводят людей только лишь от тьмы к тьме. И поэтому я и говорю, что нужно иметь благодарное сердце. Не знаю, какими путями, как это произошло, что вот этот перелом внутри самого князя Владимира совершился. И потом тех людей, которые, в общем-то, способны были воспринять крещение Господне и принять эту православную веру. Я думаю, что это действительно действие благодати Божией. Оно иногда проявляется очень явно и в тех ситуациях, когда кажется невозможным. Вот я вспоминаю одно из действий благодати по воссоединению церкви, когда наши зарубежные братья были в глубоком расколе, в ненависти, в злобе, и, в общем, совершенно далеки от того, чтобы соединиться с Матерью Церковью, обвиняли, начиная от митрополита Сергия и всех остальных иерархов, и действующих патриархов, и бывших, ну, в общем, всех. Глубокий был раскол, тяжелый был раскол. И казалось, что, Господи, сколько же нужно будет времени, чтобы все это соединилось. И вдруг действием благодати Божией, которая через людей, через конкретных людей действовала. Ну, кто участники были? Со стороны зарубежной церкви, конечно, митрополит Лавр и его ближние помощники, соратники, которые сейчас здравствуют. А с нашей стороны вот был тогда митрополит Кирилл, председатель ОВЦС, нынешний патриарх. Конечно же, сам патриарх Алексий, который, безусловно, этого всегда хотел. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть архимандрита Тихона Шевкунова, ныне епископа, который огромные труды положил вот на это дело и личным своим участием, личным таким пламенным каким-то желанием, чтобы это единство совершилось, тоже много очень сделал, помогая тем, кто и сотрудничал в отделе внешних связей. Безусловно, у нас очень там грамотные, профессиональные люди. Их, правда, часто осуждают, ругают. Тут некоторые ресурсы поносят. На самом деле, это, мне кажется, просто от незнания и от какой-то истерии, которую поднимают люди, ну, в общем, не совсем, может быть, и компетентные, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, и не совсем порядочные в том, что они берутся осуждать или рассуждать о том, о чем не имеют, может быть, никакого представления. Так же, как, например, рассуждение и осуждение митрополита Никодима Ротова, который вот лично у меня по такому православному сообществу нашему, мне казалось, что это действительно какой-то человек, близкий к ереси, там умер у папы римского чуть ли не на руках, на приеме. И, в общем, какие-то невероятные басни про него рассказывали. И вот мне так один раз хорошо Господь на место поставил, когда я приехал в Италию, и получилось так, что один мой знакомый в поездке хорошо знал одного ученого-богослова из Ватикана, такого иеромонаха Мигеля Аранца. Это замечательный был подвижник такой науки. Он жил непосредственно в Ватикане, преподавал там в различных духовных школах, преподавал литургику. И причем был настолько явным, я бы сказал, отъявленным апологетом православия, что в православной энциклопедии ему посвящено несколько страниц. Он мне говорил неоднократно, что нет никакой возможности сопоставлять католический чин богослужения с православным, потому что настолько урезан и обрублен со всех сторон этот католический чин, что там практически даже не за что зацепиться. И он говорит, что в любом случае всегда православные богослужебные чины, без сомнения, говорит, полноценнее и являются собой прямое действие благодати Духа Святого. Так вот, этот человек рассказывал об митрополите Никодиме Ротове и говорил, что его явление, когда он стал появляться в Италии, когда советские власти стали разрешать выезды какие-то незначительные, было подобно явлению метеорита в лягушачьем болоте. Настолько, говорит, он пламенно проповедовал православие, что мы, говорит, чуть ли не всем Ватиканам были готовы уже перейти в православие. Настолько, говорит, это человек своей личностью, своей твердостью, своим чувством юмора, своим каким-то удивительным богословским энциклопедическим знанием. И все это при этом без какого-то нажима, без какого-то чувства своего собственного превосходство, что все погибнут, я один спасусь. Вот этого не было в нем. И он был открыт людям, и при этом проповедовал исключительно православие. А я ему отвечаю в ответ: отец Мигель, но ведь есть свидетельство, что митрополит Никодим служил с католиками и причащался. Он на меня круглыми глазами посмотрел и говорит: я бы, говорит, хотел увидеть такого свидетеля. Я, говорит, видел все приезды митрополита Никодима, и ни одного раза ничего подобного не было. Это вранье и ложь. Я, говорит, наоборот, могу сказать, что в тот храмик, а там в Русикуме, где совершались православные службы, православный храм освящен был им же, там, говорит, набивалось столько народу, что на этаже, говорит, места не было. Совершалась исключительно православная литургия. Вот такие свидетельства подлинные. А басни всякие разные, которые в народе очень быстро... И причем как считается, что кто распространяет басни, тот как раз православный. А тот, кто вот не распространяет... Вот я, например, сейчас говорю в эфире, наверное, кто-то возмущается. Говорит: как же так, вот отец Леонид тоже не обновленец, вот он за владыку Никодима и так далее. Да я абсолютно никакой не обновленец, не нео никакой. Я просто говорю то, что я знаю от людей, непосредственно свидетелей, а не каких-то баснотворцев, о том человеке, который действительно был выдающимся, настолько выдающимся, что советские власти его боялись как огня. И благодаря, может быть, вот таким людям, как он, как раз Хрущев, этот бессовестный Боров, который старался просто подрыть, подрубить все корни, все вообще в народе, причем не только церковь, но и уклад. Вспомните великое произведение Валентина Распутина «Прощание с матерой». Вспомните, как они обходились с людьми, как они вырывали эти корни. Так вот, благодаря таким людям, как митрополит Никодим Ротов, не удалось им этого сделать. И я очень просто могу вот свидетельствовать то, что я лично сам слышал от тех людей, которые, конечно, врать бы никогда не стали. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Батюшка Леонид.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
С праздником вас, праздником. Николаю Гонечкову. Я очень рада, что вы у нас на Радонеже.
Да, я люблю ходить на Радонеж и люблю с вами общаться.
В добром здравии. Вы знаете, я когда вас слушаю, как будто с родственником разговариваю, потому что в нашем селе очень много Калининых.
Да?
Я как слушаю вас с удовольствием. А вопрос такой. Угу. Я хочу вас просто спросить. в чем же дело? Так русские, мы ко всем относимся хорошо, с душой, всем помогаем. И вдруг нашего посла в Турции убили. Так мне прям просто жалко и обидно.
Ой,
в чем
вы знаете,
дело?
Я что... скажу вам, что я лично Андрея Карлова знал. Это был исключительный, вообще исключительный прекрасный человек, православный человек. Он и его супруга. Он возглавлял одно время консульский департамент МИДа, и я общался с ним. Почему? Потому что в это время я часто бывал в командировках по реставрации храмов за рубежом, и мне приходилось там решать всякие визовые вопросы и прочее. И вот это известие, оно меня настигло прямо перед приходом сюда на прямой эфир, потому что я буквально вот только что от супруги своей услышал, она смотрела какие-то новости в интернете и вот мне сообщила. Я просто в глубоком горе, потому что человек этот, конечно, был одним из самых достойных дипломатов, причем православных людей. Царство ему небесное, можете все молиться за упокой новоприставленного воина Андрея, поскольку он как дипломат, в общем-то, имел какой-то, видимо, ну, такой соответствующий военному чин. Это действительно был воин нашего Отечества. И, конечно, этот случай уму непостижимый просто. Но это говорит лишний раз о том, что действительно вот эта оголтелая идеология ненависти, которая рождается с одной стороны безбожием Запада, а с другой стороны узколобостью, глупостью иногда людей, которые могли бы применить свои возможности, свою веру совершенно по-другому в созидательном русле. Я имею в виду тех мусульманских людей, ну, связанных с исламом, которые, в общем, неправильно истолковывают эту религию, которая должна приносить, была бы мир. По крайней мере, много там декларируется об этом и говорится об этом. Я думаю, что в наших московских и других мечетях, да и в Татарстане, наверное, тоже говорят муллы о том, что ислам – это религия мира. Но что же тогда паства так не слушает их? Почему же тогда они как-то не... объединяться вокруг сами в себе не будут более активны в этом плане. Потому что те люди, которые пошли за террористами, они, может быть, они очень верующие, они очень искренние, они хотят очистить мир от скверны безбожия. Но это нельзя делать такими методами. Зло не может изгоняться злом. А они не видят другого выхода и не знают, что и как нужно делать, чтобы бороться с этим злом. Потому что зло, которое приходит к нам с Запада, оно агрессивно. И оно не менее агрессивно, чем те, кого называют исламскими террористами. Вот вспомните, например, историю с отвратительным совершенно журналом «Шарли Гебдо». Это даже неприлично такие слова произносить, не знаю, что там они значат, но это что-то отвратительное, потому что я видел эти карикатуры, и я просто был в шоке, до какой степени богохульство, ну просто исключительное богохульство. Поэтому, естественно, что я считаю, что об эту газету даже нельзя руки пачкать. Ее нельзя вообще, ее надо полный бойкот таким... изданием, потому что они оскорбляют веру. И поэтому, когда произошел теракт в Париже, когда расстреляли этих борзописцев, ну, конечно, это был скандал на весь мир. Естественно, отвратительно, ужасно, что люди погибли. Но не сами ли они спровоцировали это своим поведением? Поведением, которое не выражает свободу, а оно оплевывает чужую веру. Если эти люди сами ни во что не верят, то почему же они оплевывают всех остальных? Кто дал им такое право? Вот, поэтому, когда начались массовые протесты, там демонстрации, наш министр даже Лавров прошел марш миллионов там обозвали. На самом деле это было совершенно не нужно делать. Я бы не стал солидаризироваться с теми, кто богохульствует. Ни по каким поводам. В общем-то, ну, наверное, они тоже понесли какое-то наказание. Правда, конечно, не в рамках закона, не в рамках даже человеческого какого-то здравого смысла, потому что убивать никто не давал права. И терроризм, безусловно, осуждается и нашей церковью, и всеми, даже исламскими лидерами. Естественно, потому что это антиобщественное явление, это зло. Безусловное зло. И, как я уже говорил, злом нельзя победить зло. Поэтому, если люди, которые исповедуют ислам, они хотят побеждать зло, так пусть они совершенствуются в своей вере. Если они хотят достигнуть какого-то совершенства, у них там тоже есть понимание какого-то совершенства. И благотворительность, и помощь там бедным, нуждающимся, гостеприимство традиционное, допустим. И еще многие другие вещи. Почему вот эти хорошие качества в исламе почему-то не пропагандируются? А вот эта злоба и обязательно око за око, зуб за зуб, как в Ветхом Завете, так же и здесь, что это вот должно быть так. Я считаю, это совершенно неправильно. И думаю, что следовало бы, конечно, нашим религиозным соотечественникам исламского исповедания, особенно их руководителям, об этом говорить. Нужно находить лучшее в исламе, это развивать, а не брать какие-то страшные, темные вещи. Поэтому получается, что те, кто террором занимается, они же более всего враги ислама, потому что они и бросают ту черную тень еще на свою веру. Если они за нее борются, разве можно ее же оклеветывать своим поведением? Ведь из-за их поведения ислам считается иногда просто чуть не какой-то отъявленно темной религией. Так кто виноват в этом? Конечно, те, кто льет воду на эту мельницу. Поэтому, конечно, надо думать, как-то исправлять эту ситуацию им. А христианам нужно быть потверже в вере. Вот у нас, смотрите, на Татарской улице мечеть. Мимо храма все время идут молодые люди в пятницу на пятничную молитву. Это рабочий день в государстве. Но они же находят время в огромном количестве. Тысячи и тысячи молодых, здоровых парней, мужчин. Женщины сидят при этом дома, тоже что-то варят, готовят, делают. Идут молиться. А где эти люди православные в наших храмах? Где вот такие толпы молодежи? В клубах ночных? В развлекаловке? Или где-нибудь, если все в селах живут, в деревнях, выпьют и на боковую? Вот и все. А где же тогда их православие? Где их вера? Поэтому хочется сказать, что проблема в мире сейчас как раз в этой плоскости. И очень хорошо, кстати, митрополит Илларион Алфеев один раз в одной из своих речей за рубежом сказал прекрасные слова, что водораздел лежит именно в этой плоскости. Вопрос веры и неверия и вопрос такого либерального, как бы секулярного отношения к вере, постепенно уничтожение веры или ее сохранение и упрочение. Вот мы должны об этом задуматься. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Отец Леонид, здравствуйте. С
да.
праздником вас, Татьяна. Отец Леонид, вот...
С праздником.
С праздником, тоже. Да, спасибо, Господи. Отец Леонид, еще вот хотелось бы поздравить духовника радио Радонеж, архимандрита Амвросия Юрасова. Сегодня ведь, по-моему, его день, это Амвросия Медиаланского, так что вот ему наилучшее пожелание, долгое благое лето, нести Слово Божье в таком преклонном возрасте, приводить к вере и дальше многих людей. И вот третий момент, батюшка, вот вы хорошо говорите о том, что любой ценой нам сейчас в начале передаче вы сказали, нам сейчас пытаются навязать язычество. Вот я буквально краткий пример. Вот гуляю с собакой, подходит женщина из наших же краев, и вы знаете, это наше,
Ой, это исконно наше.
И вот пытаются навязать,
ужас,
и вот
ужас.
Включаю просто передачу Вести ФМ, и там политолог говорит, вот сейчас пытаются навязать язычество, и для того, чтобы Россию разбить на 150 государств.
Ну, вы знаете, насчет там 150 государств, это, конечно, они махнули здорово. Вот, а что касается вот этого неоязычества, мы уже с вами об этом говорили, что это, конечно, ужасное невежество, только оно и может порождать такие вещи. Вот слава богу, что у нас в школах ввели вот этот вот курс. Ввели курс, как это, основу православной культуры. Но, честно говоря, много споров вокруг этого, но нельзя не сказать, что действительно это очень своевременно, потому что наша молодежь, часто дети, вообще ничего не понимают и не знают. И родители их не знают, и уже бабушки поумирали, те, которые могли что-то сказать. Поэтому, конечно, нужно благодарить Бога, что мы живем в то время, когда можно что-то исправить. А что касается памяти святителя Амвросия Медиоланского, то она будет завтра. Сегодня канун этой памяти Амвросия. Ну, уже, да, по-церковному, в общем, этот день наступает. Поэтому мы можем и святителя Амвросия Медиоланского прославить. Я, честно говоря, большой его поклонник. И как-то с раннего своего прихода еще к вере я очень-очень любил его прекрасные молитвы, которые он писал, и которые до нас дошли. Его мощи находятся в городе Милан, в Риме. Это мощи, которые действительно чудотворные и благодатные. Он является покровителем города Милана. И, конечно, те, кто имеет возможность поехать к святителю в Италию, должны обязательно это сделать. Потому что действительно это великий подвижник, молитвенник. От его мощей большая благодать. Хотя, конечно, как и всегда у католиков, мощи немножко скрыты, к ним нельзя близко подойти. Но можно увидеть через окошечко под престолом, с задней стороны, как-то там через какую-то катакомбу. Я сам лично видел эти святые мощи и двух мучеников рядом с ним, поэтому очень это интересно. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид.
Добрый.
Добрый честь, с праздником вас.
Спасибо, Господь, взаимно.
Сил вам и здоровья духовного и телесного всем в студии. Александр, к вам обращается.
Да, Александр.
Отец Леонид, вы меня простите, ради Бога, только за мой вопрос. Я знаю, у вас не так давно горе было такое. Вот, но вот я смотрю, я слушаю все ваши передачи. Спасибо вам большое. Потому что вы не теряете присутствие духа, во-первых. Потому что, ну, горе это тяжелее, потому что мы тоже девочку маленькую потеряли. Вот, и вот недавно тут девочка Матрона отошла, как Господь тоже, я вот переживаю. Все вот эти наши маленькие дети.
Да, это ужасно.
И ваш сын. Это очень тяжелая вещь, конечно. Вот, но вам спасибо громадное за то, что вы не теряете присутствие духа, и нам всем как-то вот все это силу внушаете. И вы знаете, у меня к вам такая просьба. Скажите, что надо делать, вот, потому что я иногда даже, знаете, вот до сих пор кричу просто в крик. Вот дайте совет, как смириться с этим, чтобы как-то перенести это все. Спасибо большое, отец Леонид.
Ой, вы затронули, конечно, тяжелую такую тему для меня, потеря вот сына моего Ивана. Это для меня, конечно, как и для любого родителя, тяжелейшие удары. И, честно говоря, говорить даже о том, что я оправился как-то от этого, ну, пока рано. Вообще, наверное, никогда нельзя оправиться до конца от таких вещей. Но, тем не менее, для верующего человека всегда есть понимание того, что промысел Божий направляет нас, и жизнь, и смерть в руках Божьих. Поэтому, если уж действительно быть верующим, то это, скорее всего, и является главной возможностью не впасть в уныние, в отчаяние, а молитвенно желать и просить Бога о милости к усопшим. Вот 25 декабря, в воскресенье, будет как раз полгода со дня трагической вот такой смерти моего сына Вани. Поэтому я буду рад, если все, кто меня слышит, помолятся за упокой его души. И 25-го подадут в записках в церкви, чтобы помолились наши батюшки православные за раба Божьего Иоанна. Ну, новоприставленным уже мы не называем. Вот, понятно, что это уже полгода проходит, но для меня лично это очень все близко, и как будто все это было совсем вчера. Часто приходится гнать эти мысли от себя. Вот, все это очень тяжело. Поэтому я очень благодарен всем, кто откликается на такие просьбы о молитвах. Вы знаете, понимаешь тогда очень четко, что мы спасаемся не в одиночку, а мы спасаемся каким-то нашим единством во Христе. Вот то, что и есть церковь, это некое тело Христово. Мы все связаны с этим телом Христовым. Вот мой сын Ваня перед кончиной своей, вот такой трагической, неожиданной, он выпал из окна, потому что было очень жарко. Мы приехали накануне с Афона. Так в Москве было, наверное, жарче, чем на Афоне. Такая была духота и жара. И у нас там сломался кондиционер. Он решил трубку какую-то починить. Мы решили, что это лучше делать завтра. И после службы я должен был приехать и помочь ему, поддержать, подстраховать. Но, как всегда, мальчики лезут всегда впереди и хотят все сделать быстро и сами. Ну, вот и получилась трагедия, что он просто сорвался с 5-го этажа насмерть. И было ему 21 год. А вот его жизнь, она удивительным образом завершилась, можно сказать, на горе Афон, где он посетил 9 монастырей и мощей. Оттуда мы еще успели съездить на Корфу и приложиться к Спиридону Тримифунскому, к его нетленным мощам. Он исповедался очень глубоко и серьезно. И вот так вот трагически погиб. И, конечно, горе наше, и особенно матери Анны, скорбящей, оно, конечно, непередаваемо. И сестры его, Ксения и Лиза, родные тоже. Как раз в этот день они приехали в Москву из дальней поездки с Надеждой все вместе радоваться лету. Разгару лета, 25 июня было, и хотелось всем провести время вместе, всей семьей. И получилось вдруг вот такое, что не дай Бог никому пережить. Я никому бы не пожелал, даже врагам своим. Вот, поэтому я прошу ваших святых молитв за упокой раба Божьего Иоанна. И 25 числа, в следующее воскресенье, на память Спиридона Тримифунского, как раз у которого он, можно сказать, последние мощи, к которым он прикладывался в своей жизни, это были мощи святителя Спиридона, вот как раз на полгода. Так получилось, что 9-й день попал на память всех афонских святых, а вот полгода на святителя Спиридона. Очень интересные какие-то знаки. Вот, так что благодарю вас и еще раз говорю, что утешение в скорби приходит только от того, когда мы понимаем, что мы спасаемся не в одиночку, а все вместе. И вот это наше спасение, оно зависит от того, насколько мы в этом теле церкви не чужды, а органичные части. Поэтому надо стараться себя приводить в порядок и быть достойными того звания христиан, православных христиан и членов Церкви Христовой, которые нам даруют спасение. Я слушаю вопрос, пожалуйста.
Благословите, батюшка, ответить Александру, угу. Потом вопрос.
пожалуйста.
Вот я хочу Александру посоветовать. Во-первых, промысел Божий – смирение. И это, как вам сказать, блаженные миротворцы. Все-таки мы должны мир и мирить друг друга, а не осуждать и не это. И вот, конечно, промысел Божий, а в то же время я хотела бы у вас, батюшка, у меня то же самое, мама умерла, я сколько живу, вот 3 года, так я и плачу каждый день. Конечно, мы о своих грехах плачем. Это понимаю, это, как вам сказать.
Так, а так вот, ну, давай эфир не будем сейчас весь занимать, все понятно. Как маму хорошо, звали, скажи, батюшка, чтобы молились.
Спасибо вам, я тоже буду обязательно молить. Спасибо большое.
Спасибо, да, слушаю ваш вопрос. А, сорвалось. Но мне все равно очень приятно, потому что это искренние слова, и действительно человек... от души говорит, и свои чувства, свои переживания, конечно, это всех нас объединяет. Вот самое важное, что в горе не чувствуешь себя одиноким, а чувствуешь, сколько вокруг людей, которые иногда, может быть, мельком с тобой знакомы, и вдруг они проявляют такую искреннюю заботу, такое участие, такое сострадание, такую со-молитву, что ты чувствуешь, что вот этими молитвами, собственно, и спасается человек. Поэтому наши молитвы очень много значат для усопших. И поэтому, конечно, молясь и искренне сострадая и родителям, потерявшим своих детей, и, может быть, детям, потерявших своих родителей, всем нам, которые кого-то потеряли в своей жизни. Вот это наше общее сострадание, оно объединяет всех нас вместе, живущих, и объединяет нас, живущих, с теми, которые уже ушли. Поэтому получается, что вот так вся церковь и объединяется. И воинствующие здесь на земле, и торжествующие на небесах. Но, конечно, многие из наших сродников нуждаются в молитвах, в каких-то все-таки действиях с нашей стороны, и милостыню надо подавать, и приношение на канон приносить. Это тоже такая наша жертва Богу, жертва любви к ближним нашим. Не стесняйтесь этого делать. Это тоже хорошая, благочестивая традиция. Причем на канон, когда приносите, не надо приносить то, что уже негодно в хозяйстве. То некоторые думают, принесут какой-нибудь шоколадки какие-нибудь просроченные, и вот тебе и хорошо. Ты как же ты можешь? Ты же своему усопшему память творишь таким образом. Неужели ты бы хотела, чтобы ему досталась такая шоколадка? Или уж ты действительно ненавидишь своего усопшего и выражаешь свою злобу по отношению к нему, но это злоба к тебе же и обратиться тогда. Нельзя такие вещи делать. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Леонид. Будьте добры, скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу универсальной электронной карты, потому что до 1 января, насколько я поняла, нужно подать заявление об отказе и получении. И второе. Царствие небесное вашему сыночку Иоанну. Я, к сожалению, тоже потеряла своего мальчика Алексея, 29 лет. Простите, терпение вам.
Да, я принимаю, видите, это такое горе, что трудно это пережить, конечно, но будем стараться. По поводу карты, вы знаете, я не сторонник таких карт. Я не то, что буду призывать сейчас не брать, что это именно печать Антихриста, это точно не печать Антихриста, но это какой-то способ, что ли, тотального, вот, универсального такого, как бы сказать, глобалистского контроля над людьми. Вообще, я не могу понять, зачем вот это все нужно. И так маниакально это все вводится в нашу жизнь. Вы знаете, как-то уж очень это все подозрительно. Поэтому добрых чувств у меня лично эта карта не вызывает. Я лично подавать получение ее не буду. Ну, а что касается того, кому это нужно, там, для чего-то, ну, вы можете ее взять и посмотрите, насколько это вам будет полезно. А если нет, чтобы вы могли отказаться. Понимаете, страшно, когда говорят вот о печати Антихриста, который мы знаем с вами, из апокалипсиса, из этих страшных слов Иоанна Богослова, которые, в общем, скорее всего, скоро начнут уже сбываться вещественно, когда начнут вживлять эти чипы. Сейчас вот собакам вживляют, потом скажут, что вот поскольку террористы убивают послов на выставках или еще там что-то вытворяют, давайте всех прочипируем. И кончится это тем, что сбудутся полностью слова апостола Иоанна. Поэтому я думаю, что никакого резона в этой карте необходимости, если у кого-то нет, не берите. Вот и все. Слушаю вас, пожалуйста.
Алло, будьте добры. Алло.
Да-да, я с вами.
Меня слушаете, да?
Да-да, потише радио.
Будьте добры. Вы знаете, 25 июня, 25 июня, день памяти святого преподобного Ануфрия, который молится за усопших, погибших, умерших внезапно. Вот посмотрите на иконки его. И акафист, я такой вот, у меня тоже сын, именно 24-го, то есть 25-го, 5-го тоже. И еще один маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили много-много обо всем, там, а вот этот кощунственный фильм, который покажет нашего царя в каких кошмарных сценах, вы в курсе, наверное, знаете, фильм «Матильда» из серии «Дом Романовых».
Ага. Вы знаете что? Вокруг этого фильма очень много разговоров. Я, честно говоря, пока ничего не знаю точно, но мне кажется, это вот совесть этих авторов, конечно, она будет либо их потом всю жизнь обличать, либо прославлять. Вот давайте будем свидетелями этого. И у Бога весы точные. Если они кощунники, значит, получат достойные по своим грехам. А очернить царя, ну, исторические факты какие-то могут выкопать, что-то могут сказать, но никто не смоет пролитую им кровь. Никто не смоет той мученической, страдальческой кончины, которую он принял, именно будучи царем. Хоть говорят, вот он отрекся и все, но тем не менее он был символом России, ее величия и ее единства. И поэтому и пострадал, будучи благородным, именно как страстотерпец. Вот правильная эта формулировка, которую у нас богомудрый митрополит Ювеналий возглавлял эту комиссию, но очень человек ответственный. Он очень точно как-то нашел вот эти формулировки, ну, не он один, конечно, там целая комиссия работала, что нет таких заслуг, которые бы при жизни бы могли его прославить как святого, кроме, может быть, канонизации преподобного Серафима Саровского, но то, как он мужественно, по-христиански терпел страдания, поношения и вот эту Голгофу, страшное убийство, безусловно, делает его святым. И бросить камень или ком грязи в святого, это значит бросить его в самого себя. Поэтому эти режиссеры, они, может быть, они ищут эпатажа, славы человеческой, ну, а получат взамен что-то совсем другое. Посмотрим. Все, пора заканчивать нам. Я вас всех еще раз поздравляю с праздником. Помолимся за всех ваших. Тут записки передо мной. А вам всем доброго здравия. Храни всех Господь.